Выпуск новостей подготовила Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: выбор мэра в Волгограде, кто сменит находящегося под следствием Евгения Ищенко. Акции протеста дольщиков, почему их проблемы не вызывают интерес у властей Петербурга. И генеральный план развития Москвы, что нового. Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в 9». Также в ней обзоры российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. Мы начнем мы с печальной темы. Вчера стало известно о смерти замечательной телеведущей Валентины Леонтьевой. 1 августа ей бы исполнилось 84 года, и хотя она уже давно не работала, сейчас с ее ухода можно считать завершенной целую эпоху советского телевидения. Эпоху пионеров телевидения, первых дикторов и ведущих, если хотите, даже первых шоуменов, ведь ее программу «От всей души» можно считать прообразом современных ток-шоу. Я хочу еще раз помянуть Валентину Леонтьеву, тетю Валю, и передаю слово телеобозревателю «Радио Свобода» Анне Качкаевой.
Валентина Леонтьева была тем уникальным человеком, который, конечно же, заложил основу того, что мы теперь понимаем под тем, как нужно и как можно разговаривать на экране, с экрана, как общаться и как делать то, что, в общем, на телевизионном языке называют «пробивать экран». Их таких было немного, первых дикторов. Она была в той самой первой плеяде. До своей телевизионной карьеры она была актрисой, даже успела поиграть в Тамбовском театре. А потом вот в 54-м году оказалась на центральной студии телевидения. Ее, кстати, приняли сразу, и не было там мучительных попыток прорваться, тем более, что тогда вообще было телевидение дилетантов, и никто не понимал, во что оно превратится лет через 50, или, по крайней мере, до конца не догадывался. И, конечно, она вступила в эпоху телевидения в 60-е, в эпоху прямого эфира, поисков, попыток нащупать язык, и тетю Валю, сначала нашу Валечку, конечно, смотрела несколько поколений страны. Сначала взрослых, а потом и детей. Она вела «Голубой огонек» и общалась с теми самыми куклами от Хрюши и Степаши до Буратино. И всегда старалась оставаться человеком, который одинаково приятно общается или, по крайней мере, пытается помочь людям раскрыться на экране. У нее в этом смысле был удивительный дар, именно поэтому цикл «От всей души» был так любим народом. Его хоть и называли таким слезливым, но вот это ее умение к себе расположить, почувствовать людей, не забыть про них, даже если они больше ее бы никогда не увидели. Вот это чувство она всегда, собственно, умела передавать. И в ее немногочисленных статьях и разговорах всегда звучало слово сопереживание, сочувствие, соучастие. Вероятно, вот эти вот качества человеческие, они очень сильно на экране чувствовались, и потому она так была любима и детьми, и взрослыми. В общем, очень давнем интервью ее как-то спросили, как она себя чувствует на экране. И она, надо сказать, хотя все-таки по первому образованию актриса, говорила, что сказать, что я себя чувствую на экране как в жизни, не решусь. Потом долго подбирала слова и все-таки сказала, а если иногда это происходит, то, может быть, потому что я в жизни стараюсь оставаться самой собой. Может быть, вот это умение оставаться самой собой так и ощущалось с рамки голубого экрана.
Анна Качкаева о Валентине Леонтьевой. В Волгограде состоялись выборы мэра. Большинство голосов набрал депутат областной думы от КПРФ Роман Гребенников. Прежний мэр Евгений Ищенко находится в предварительном заключении в связи с обвинением в злоупотреблении полномочиями. Подробности в репортаже Оксаны Загребневой.
20 мая в Волгограде состоялись досрочные выборы мэра города. На этот пост претендовали 15 кандидатов. На данный момент обработано 100% бюллетеней. Более 32% избирателей отдали свои голоса за депутата областной думы, члена КПРФ Романа Гребенникова. Второе место получил бывший исполняющий обязанности главы Волгограда Роланд Хирианов. На третьем месте выдвиженец «Единой России» депутат Госдумы Василий Галушкин. При этом испорченные бюллетени на выборах мэра составили почти 3%. Явка на выборах превысила 38%. По действующему избирательному законодательству муниципальные выборы проходят без минимального порога явки, а победитель определяется простым большинством голосов. Роману Гребенникову, победившему на выборах мэра Волгограда, 31 год. Он окончил юридический факультет Волгоградского госуниверситета. После окончания вуза работал руководителем юридической фирмы. В 98 году был избран депутатом Волгоградской областной думы, а с 2001 по 2005 годы являлся ее председателем. Напомню, досрочные выборы градоначальника Волгограда проходили в связи с тем, что бывший глава города Евгений Ищенко в мае прошлого года был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, злоупотреблении ими и незаконном хранении боеприпасов. Спустя полгода Ищенко в зале суда сложил с себя полномочия градоначальника. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Правительство Израиля приняло решение о расширении военных действий против радикальных группировок «Хамас» и «Исламский джихад» в секторе Газа, но отвергло рекомендации военных о проведении масштабной наземной операции. Правительство также объявило на пограничной с Газой территории Израиля особое положение, фактически придав ей статус прифронтовой. Подробности в репортаже Равшана Гусейнова.
Вопреки ожиданиям, в воскресенье правительство не утвердило план массированного ввода войск в сектор Газа. Однако санкционировала точечные ликвидации силами ВВС и наземные операции в основном в северной части сектора вдоль границы с Израилем. По решению правительства авиация должна будет уничтожать главарей военизированных группировок, ответственных за обстрелы, а также ракетные установки, места хранения и производства ракет. Задача наземных войск – отжать от границы пусковые установки с тем, чтобы не дать боевикам обстреливать израильские населенные пункты. Силы безопасности ведут борьбу против террористов. Десятки их уничтожены за последние несколько дней. Хамас – член правительства палестинской автономии, но в то же время террористическая организация. Они обстреливают мирных жителей Израиля и тем самым доказали миру, что являются террористами. Хамас уже платит за это очень высокую цену, но заплатит еще больше, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Между тем, многие члены правительства настаивают на ужесточении мер против Хамас. Министр стратегического планирования Авигдор Либерман заявил, что необходимо разогнать либо Хамас, либо само правительство. В интервью радиостанции «Голос Израиля» он намекнул на то, что в противном случае его партия «Наш дом Израиль» может покинуть коалицию. Между тем, правительство также приняло решение начать строительство бомбоубежищ для жителей города Сдерот. Палестинские ракеты кустарного производства накрывают только узкую полосу израильской территории на глубину не более 10-12 километров, но, к несчастью, город Сдерот, ставший основной мишенью обстрелов, находится всего лишь в 5 километрах от границы. С начала месяца по Сдероту было выпущено свыше 130 ракет, а за весь апрель чуть больше 20. Часть людей уехала самостоятельно, других эвакуировала армия, несколько сотен вывез и поселил в отелях израильский олигарх, выходец из России Аркадий Гайдамак. Кстати, решение правительства построить убежище в Сдероте последовало сразу после того, как Гайдамак объявил о своем решении потратить 30 миллионов долларов на постройку убежищ, которые так долго требовали от правительства жителей Сдерота. Такое решение правительство предпочло уже давно, но никак не может выделить фонды. У меня поменьше бюрократии, и первое убежище мы планируем построить уже через 15 дней. Сообщил репортерам Аркадий Гайдамак, представив им фотографии с проектом убежищ. Один из журналистов напомнил миллионеру, что премьер-министр Эхуд Ольмерт охарактеризовал его помощь жителям Сдерота как пиар-компанию, на что Гайдамак ответил, что Ольмерт ради своего пиара посылал солдат на смерть в Ливане, а он защитит жителей Сдерота от палестинских ракет. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете «Свободу в 9», в Москве уже четверть десятого. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Мэром Волгограда избран депутат областной думы от КПРФ Роман Гребенников. На востоке Афганистана, в городе Гардез, смертник взорвал бомбу на рынке, погибли 14 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибывает сегодня с визитом в Белоруссию. Подробнее об этом и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе Маяк». И сегодня речь пойдет о благотворительности. Как всегда, программу проведет моя коллега Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9», и на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Сегодня его готовит мой коллега Мумин Шакиров. Я рад приветствовать его рядом с собой в студии «Радио Свобода». Мумин, доброе утро. Я думаю, что российская пресса широко и подробно освещает вот эти события в Петербурге, где якобы раскрыт заговор с целью покушения на Валентина Матвиенко, губернатора города.
Доброе утро, Виктор. Да, действительно, эта тема обсуждается практически во всех газетах, и, естественно, больше вопросов, чем ответов, кому это было нужно. Но, конечно, заголовки газет пестрят такими яркими, скажем, названиями. Вот за Матвиенко охотятся и министры, в кавычках, и бомбисты. Вот правоохранительные органы объявили о громком успехе. Предотвращено покушение на губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Задержаны двое злоумышленников, которые готовили это преступление. Согласно официальным данным, у террористов изъяты две гранаты и полкило пластида, которые якобы должны были использоваться для осуществления преступного замысла. Возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к посягательству на жизнь государственного деятеля и незаконного хранения оружия и взрывчатки. Естественно, автор статьи, газета обратилась к экспертам, и один из экспертов – это представитель спецслужбы. Вот он говорит о том, что версия покушения на жизнь губернатора с двумя наступательными гранатами F1 и полкило пластида не выдерживает никакой критики. По словам источника газеты, офицера спецподразделения, служившего в горячих точках и знакомого с методами диверсионной работы, организовать удачные нападение с таким количеством взрывчатки на кортеж бронированных автомобилей, летящих на большой скорости, практически нельзя. Ну, тут же говорится о том, что, возможно, планировалось использование террориста-смертника, который мог на себе пронести это количество взрывчатки и, подобравшись на одной из публичных акций как можно ближе к губернатору, привести механизм в действие. Ну и в этом случае есть много факторов, которые могут помешать плану. Да и не слышал этот офицер про террориста-смертника. Надо еще отметить, что ведь и в других газетах, и эксперты в сети говорят о том, что, возможно, это отвлекающий маневр на фоне безуспешного саммита Самарской области, где Россия и представители России и ЕС, а точнее глава государства и представитель Германии и Португалии, пытались договориться о многих проблемах и практически вот мало о чем договорились, а это есть отвлекающий маневр, который немножко оттеняет то главное событие. Но это, как бы говорят уже эксперты, которые внимательно следят за ситуацией. Но если у нас еще есть время, я очень
буквально коротко... полминутки, да.
Да, я очень коротко скажу, это важное событие. Конечно, «Газпром» наконец подписал договор о покупке 50% акций «Белтрансгаза». Дело в том, что ведь мы знаем, какой был конфликт, да, между «Газпромом» и «Белтрансгазом». И вот теперь, там, ближайшие 20 дней, по данным белорусской страны, «Газпром» должен оплатить 625 миллионов, после чего на ее баланс перечислить 12% акций. То есть лед тронулся.
Виктор? Спасибо, Мумин. Я напомню, что сегодня обзор центральной российской прессы готовит мой коллега Мумин Шакиров, а на очереди у нас спорт. И я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» моего коллегу Олега Винокурова. Олег, итак, начнем с новостей, наверное.
Да, если мы выделим главное российское событие, то это то, наверное, что в 10-м туре чемпионата страны по футболу «Зенит», выиграв у «Рубина», 2-1 сравнялся с московским «Спартаком», а вот ЦСКА сделать этого не смог, поскольку сыграл в гостях с «Амкаром» лишь в ничью 1-1, то есть у «Зенита» и «Спартака» по 19 очков, у ЦСКА 17. О событии российском, но с международным значением, это, конечно же, то, что сборная России юниорская в возрасте до 19 лет, футбольная тоже, выиграла отборочный турнир к чемпионату Европы в Англии и таким образом попала в финальную восьмерку, а финальный турнир пройдет в конце июля в Австрии. Ну, а чисто международное событие главное, это, конечно же, теннисный матч, финальный матч турнира серии Masters в Гамбурге, где швейцарец Роджер Федерер выиграл у испанца Рафаэля Надаля и таким образом завершил, поставил точку в победной серии Надаля, 81 матч матч подряд на одном из покрытий. Ну, понятно, что на грунтовом корте. Вот таков теперь рекорд.
Олег, ну вот последняя новость, она, несомненно, любопытная. Правда, не очень понятно, как ее охарактеризовать. Вроде достижение такое большое, 81 матч. Но сейчас оно, так сказать, подошло к концу. То есть Надаль уже больше...
Ну, оно должно было когда-то подойти
да,
к концу.
Это, и причем, я думаю, что очень характерно, что именно Федерер поставил точку. Не так, вы так не считаете?
Ну, то, что это сильнейший теннисист планеты, естественно, уж он и должен был обыграть, ну, скажем так, второго теннисиста на планете. Но это же примечательно еще и тем, что до сей поры Федереру не удавалось на грунте выигрывать у Надаля. А вот теперь это и первая победа на земле, ну и, естественно...
Ну, насколько я понимаю, Олег, вы считаете, что, собственно говоря, матчи на грунтовом покрытии, они не составляют большую часть вот, календаря теннисного, то есть как бы вот, Надаль выигрывал на грунте, тем не менее, Федерер, ракетка номер один уже давным-давно, и, в общем, как-то ему не мешало то, что вот у Надаля такая серия чемпионская.
Но, понимаете, это еще ему не мешало. Почему? Потому что Федерер тоже играет на грунте прекрасно. Он, возможно, второй игрок после Надаля. Он с ним и в финале, но он все время с ним встречался в финале. Вот тут как интересно получается, что у Надаля против Федерера положительный вот в матчах друг с другом, положительный баланс. Вот сейчас стало 7-5, но большинство своих побед Надаль одержал именно на земле. А ведь на земле они где встречаются? Ну то в финале, только вдруг случайно где-нибудь в полуфинале там когда-то могли. А теперь только в финале. И то, что они вот уже шестой раз встречались на земле, говорит о том, что Федерер уже в который раз дошел до Надаля, то есть до финала на земляном турнире. Чего, например, Надаль на траве, он сделал только один раз, выиграл в финале Уимблдона, ну и Федерер его обыграл.
Спасибо большое, Олег. Я думаю, что мы продолжим нашу беседу о спорте в 12 часов в программе «Свобода в полдень». Напомню, что рубрику спортивных новостей сегодня подготовил Олег Винокуров. В Петербурге продолжается предупредительная голодовка обманутых дольщиков. Несмотря на сделанное в минувшую пятницу заявление вице-губернатора города Александра Вахмистрова о том, что в городе будет создан специальный фонд для решения проблем обманутых дольщиков, люди уже не верят голословным обещаниям и намерены продолжать голодовку до тех пор, пока не увидят официального распоряжения. В пятницу голодающие отправили вице-губернатору телеграмму, пригласили его к себе посетить офис Петербургского яблока, где они расположились. До сих пор ни один представитель власти не пришел к голодающим, чтобы выслушать их требования. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Не раз приходилось слышать мнение при обсуждении проблемы обманутых дольщиков, что в своих бедах они виноваты сами. Но большинство людей, которые оказались в положении обманутого соинвестора, зная российскую практику, использовали все имеющиеся возможности проверки застройщика, как, например, сопредседатель инициативной группы дольщиков по адресу Ленинский, 93, Тамара Дапира.
Дом был готов, практически осталось два этажа. Почему я уверенно понесла деньги? Мы приехали, посмотрели на дом. С адвокатом приходили, адвокат писал документы. Все в порядке было. И вдруг потом пропадает директор. А у нас такое мнение, что директор не пропал, а его просто убили.
Петербург входит в пятерку самых неблагополучных городов по количеству обманутых дольщиков. Их около 12 тысяч. Однако правительство города упорно не хочет признавать этот факт. Чиновники говорят лишь о 305 гражданах, хотя только в одном доме по адресу Ленинский, 93, больше 320 квартир, некоторые из которых проданы дважды. В начале апреля в Петербурге побывала рабочая группа депутатов Госдумы по проблемам обманутых дольщиков во главе с Александром Хинштейном. По его мнению, за сложившуюся в городе ситуацию в первую очередь несет ответственность губернатор.
Все зависит от устремления и позиции властей региона. То есть те регионы, в которых губернатор, мэр настроен на то, чтобы снять накал страстей и головную боль, проблемы снимаются.
В присутствии комиссии депутатов Госдумы городские чиновники пообещали вплотную заняться проблемой, заявил вице-губернатор Александр Вахмистров.
В этом плане надо еще более активно работать, с чем я полностью согласен. И губернатор, безусловно, нашего города согласна с этим, поэтому она и дала поручение, чтобы эту рабочую группу возглавил я.
Но комиссия уехала, и власти о своем обещании забыли, говорит сопредседатель инициативной группы дольщиков по адресу Ленинский, 93, Тамара Дапира.
Мы сталкиваемся каждый день с враньем. При Хинштейне было одно. РМК убираем, ТСЖ убираем, ищем нового застройщика. Мы воспряли все духом. А через неделю они изменили свое мнение. Они решили все передать ТСЖ. Им это удобнее, им это выгоднее. Так что о том, что доложили, что по Ленинскому все хорошо, это вранье стопроцентное.
Кроме того, заявление о том, что в рабочую группу по разрешению проблем обманутых дольщиков пригласят представителей инициативных групп, также оказалось популистским, продолжает Тамара Допира.
Пригласили это первое заседание, 3 человек. Пришли 5, 2 не пропустили. И все, сказали, мы ваше мнение выслушали, а теперь мы будем принимать решение. Сказали, что мы вас больше приглашать не будем.
Именно ложь и обман со стороны властей толкают людей на проведение радикальных акций. Пока объявлена предупредительная голодовка, но дольщики намерены идти до конца, говорит Тамара Допира.
У нас 5 объектов участвуют, по 10 человек от каждого объекта. 5 человек. У нас каждый день будут меняться с 9 утра до 9 утра. Если власть не примет никакие меры, 6 июня открывается в Петербурге форум экономический, у нас уже будет настоящая голодовка, и участников будет намного больше. Мы объединим дольщиков всех домов и палаточный городок. К Смольному нас, конечно, близко не подпустят. Мы там бы хотели. Но, скорее всего, Утюза.
А еще дольщики намерены в массовом порядке подавать в суд на губернатора, как это уже сделал один из руководителей инициативной группы по Ленинскому 93, хотя и понимает, что суды в России полностью зависят от власть имущих.
Малышев Владимир Евгеньевич в феврале месяце подал иск в Красносельский суд против Матвиенко за бездействие. У него очень долго этот иск не принимали. В итоге иск приняли. И в конце апреля было первое судебное заседание. Я не помню фамилию судьи. Она очень заинтересованная была, что за иск такой интересный. Был адвокат от Матвиенко, который ничего не мог сказать и вообще не владел ситуацией. 8 мая. Судья была очень вялая и сказала, иск я отклоняю. Он спросил, а почему? Я вам все напишу. Короче, за 2 минуты решили судьбу. И в настоящее время в строительном комитете прекрасно знают, что подали иск на Матвиенко. И вот бабушка, которая сейчас у нас голодает, 75 лет, она вчера звала по телефону, и ей выговор, что это у вас, Малышев? Иск против губернатора. Вы плохо себя ведете. Прямо вот так вот выговаривал. Вы же не имеете права против губернатора. Он говорит, а почему мы не имеем права? За бездействие. Мы все сейчас, нас 8 человек, мы все сейчас будем подавать против нее иск.
8 мая голодавший в Ульяновске дольщик Игорь Васевой умер в 38-летнем возрасте, так и не дождавшись от чиновников решения проблемы обманутых дольщиков. Вина за эту смерть лежит не только на чиновниках местной администрации, но и на российском президенте, на словах признавшего вину государства по отношению к пострадавшим гражданам в строительстве, но не облекшего свои слова в какой-либо законодательный документ. Дольщики требуют от президента издать указ или распоряжение, в котором были бы названы конкретные сроки и органы, отвечающие за решение проблем обманутых дольщиков. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Напомню, что сегодня в 11 часов утра в эфире Радио Свобода программа «Час прессы». Сегодня «Час прессы» называется «Смотрим телевизор». Речь пойдет о телевидении, об образе церкви и православия на телевизионном экране. И ведущая программа Анна Качкаева будет говорить с ведущим программы «Тем временем» на канале «Культура» Александром Архангельским и главным редактором журнала «Russia Profile» Андреем Золотовым. Это будет в 11 часов утра, а у нас еще ждет разговор о дне рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, разговор вообще о правозащитном движении в целом, а также мы обратимся к генеральному плану Москвы, посмотрим, что там нового. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Мэром Волгограда избран депутат областной думы от КПРФ Роман Гребенников. По последним данным, за него проголосовали около 33% избирателей. Вице-мэр Волгограда Роланд Хирянов и кандидат от «Единой России» Василий Галушкин набрали приблизительно по 20% голосов. В Москве в воскресенье прошла акция протеста против политической цензуры в СМИ. Марш на Останкино завершился митингом у телецентра. В акции, организованной партией «Яблоко» и правозащитниками, участвовали около 500 человек. На севере Ливана в столкновениях между правительственными войсками и исламистскими боевиками погибли по меньшей мере 40 человек. Это самая кровавая стычка со времен окончания в стране гражданской войны в 90-м году. На востоке Афганистана в городе Гардес смертник взорвал бомбу. На рынке погибли 14 человек, ранены более 30. Взрывное устройство было приведено в действие через несколько минут после того, как по дороге проследовала автоколонна НАТО. В городе Газа в результате израильского авиаудара по дому одного из лидеров группировки «Хамас» погибли 8 человек, 12 получили ранения. Правительство Израиля проводит операции против палестинских боевиков, причастных к ракетным обстрелам израильской территории. На юге Израиля в зоне обстрелов объявлено особое положение. В Исламабаде силы безопасности окружили так называемую «Красную мечеть» в надежде освободить двух полицейских, захваченных радикально настроенными студентами-исламистами. Мулла предупредил, что если власти предпримут попытку ворваться в мечеть, им будет объявлена священная война. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибывает сегодня с визитом в Белоруссию. В Минске состоятся переговоры Ахмадинеджада с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. А об остальной программе визита пока не сообщается.
В эфире «Свобода в 9». 21 мая – это день рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Сегодня ему исполнилось бы 86 лет. Накануне в сквере у музея общественного центра имени Сахарова состоялась так называемая ежегодная «Сахаровская маевка» – «Праздник свободы». Репортаж Карена Агамирова.
Пароль для входа на «Праздник свободы» – «Сообщники». Наши лозунги – «Мы сообщники» и «Мы сообщество», когда защищаем свободу. О свободе нужно говорить на всех возможных языках. Лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Замечательная погода, замечательная компания. Я думаю, что вот эта традиция проводить эти маевки, это новая форма собираться людей, которые выступают за свободу. Я с удовольствием здесь посижу, послушаю.
Я хожу участвую. Каждый год, вот гляжу, молодежи намного больше в этом году, чем в прошлом.
Да, замечательно. Да. Вообще, на самом деле, как вы заметили, наверное, я здесь поддерживал многие уже молодежные вот такие тусовки. В том числе я выступал в защиту марша, значит, за легализацию медицины, подчеркиваю, медицинских целей. Ребята все время подчеркивают марихуаны. Я думаю, что дело вот в чем. Надо понять, что молодежь, у нее есть свои приоритеты. Вот если мы участвуем, мы так кондово за свободу, политическую свободу там выходим. А их цепляют немножко другие проблемы. Но я должен сказать, вообще проблема легализации марихуаны в медицинских целях, это проблема очень серьезная. Вот многие люди моего поколения это не понимают, но я понимаю.
Президент Ассоциации демократических школ, директор Московской школы самоопределения Александр Тубельский.
Чтобы никто из ребят, из молодых, из тех, которые растут и так далее, чтобы у них не были пустые глаза, когда говорят о свободе. Чтобы они никогда не... Чтобы они понимали, что они делают, во имя чего, кто ими манипулирует, кто ими командует. И вот это вот не поволновать то начальство, успокоить это, заставить или выслужиться перед новым командиром. Все это есть не свобода, и она сегодня ощущается везде. Чтобы ребята не заучили наизусть права человека, а чтобы они почувствовали и поняли, как с этим делом стоит в нашей стране.
Дай Бог, чтобы такой праздник стал традиционным. Все же как-никак Сахаров был выдающийся человек и многое сделал для всех нас.
Праздник свободы. Сахаровская маевка. В канун дня рождения Андрея Сахарова. В сквере у музея и общественного центра его имени. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
День рождения Андрея Сахарова мы сочли хорошим поводом поговорить о правозащитном движении в России в целом. И вот наш традиционный опрос. Корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев спрашивал у прохожих на улицах Улан-Удэ, кого из российских правозащитников вы знаете?
Лукин, Новодворская, да и все, наверное, больше нет.
Ну, я одно знаю, что вот у нас, допустим, в настоящее время мы с сыном, даже живем, да, с сыном. И, значит, нам очень сложно защитить наше право на жилье. Честно говоря, сейчас ни адвокатам, ни студиям абсолютно не верю. Даже не знаю, куда вот нам, допустим, в настоящее время дойти, потому что куда ни стучишься, ну, везде такая глухая стена непонимания, конечно, никому это не надо. Что я сделал? Я, значит, просто обратился в магазин, взял, значит, литературу, да, юридическую. Я считаю, что мы все должны быть немножко активнее в этом-то плане. Я сам защищаю свои права.
Мало, в общем-то, Новодворскую слышал. Еще какие-то есть. Сильно-то и не помню. Большая часть деятельности, мне кажется, ну, процентов на 70, это все как-то как мыльная вода. А остальное, ну, в принципе, конечно, помогают и что-то делают. Но это очень единичные случаи.
Борщевский. Больше что-то не припомню.
Я никого не помню, никого не знаю.
Наверное, не назову. Потому что такого движения активного не было, которое бы пропагандировалось. Там, допустим, лица открывались, там, фамилии какие-то. Все это шло как бы без... больших публикациях. Слабо развито правозащитное движение.
Миронов, по-моему. Ну, он раньше, по-моему, представлял. Он международная защита прав человека. Вот как. Вообще, мне кажется, что с этим делом у нас полная, что называется, труба. На каждом шагу попираются права человека, а правозащитного движения нет. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас и население было грамотное в этом плане. Пользуясь тем, что население неграмотно, и чиновники, да все, кому не лень, в принципе. Попрать человеческие права простого человека – это элементарно у нас в стране. А идти кому-то защищать там и так далее, элементарно даже прийти в суд, подать иск, это требует, чтобы обязательно обратились к адвокатам там. Это же платные услуги.
Не, я не знаю. Еще мы не чувствовали.
Нет, простой народ никто не защищает.
Но. Ну, я знаю Елена Боннер, академик Андрей Сахаров. Всегда поступал или по-христиански, по совести. Я вот не знаю по поводу Литвиненко, по-моему, но вот из гвардии 90-х я знаю, а из новых, по-моему, как таковых нету. Правозащитное движение существует всегда, оно, может быть, даже на кухне существует. А насколько оно эффективно, оно, я считаю, сейчас неэффективно, потому что если какие-то есть там властные структуры, которые стимулируют, да, они там сбиты ориентиры. Нет, скажем так, прямого запрета на правозащитную организацию, но просто идет замена, дискредитация.
Я, наверное, Ковалева знаю, там еще есть, ну, Лукин, да.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, кого из российских правозащитников вы знаете.
Опрос подготовил корреспондент Радио Свободы в Улан-Удэ Александр Мальцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». Новая экспедиция в Арктику российских исследователей и открытие бактерий, которые живут в нефти. Эти и другие темы в научной панораме с Ольгой Орловой.
Специалисты в НИИ океанологии считают, что у России есть шанс расширить экономическую зону с запасами углеводородного сырья в Северном Ледовитом океане более чем на 1 миллион квадратных километров. Однако, чтобы претендовать на такое расширение в Арктике, Россия должна дать научное доказательство того, что шельф Северного Ледовитого океана является продолжением Сибирской континентальной платформы. С этой целью в Восточную Арктику отправилась экспедиция во главе с директором института Валерием Каминским, в состав которой вошли 50 морских геологов, геофизиков и авиаторов. Экологи Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили в смоляных шахтах Лос-Анджелеса сотни новых видов необычных бактерий, которые могут выжить и развиваться в нефти и натуральном асфальте. Бактерии, попавшие в почву, смешанную с нефтью почти 28 тысяч лет назад, содержат три ранее неизвестных класса ферментов, которые могут расщеплять нефтепродукты. Прежде нефтепродукты считались абсолютно враждебной средой для выживания. Но найденные бактерии могут существовать без воды и почти без кислорода. Поэтому, по мнению ученых, новые микроорганизмы можно будет применять для восстановления почвы, зараженной органическими отходами, или для создания биотоплива. Чтобы оценить состояние здоровья популяции птиц, нет необходимости их ловить и тестировать. Достаточно подсчитать крапинки на кладке яиц, считают испанские ученые. Они сфотографировали 112 кладок яиц лазоревки из семейства синицевых, взвесили родителей будущих птенцов и взяли у них анализ крови. Было обнаружено, что самки, на яйцах которых было больше крапинок, весили меньше и имели более высокую концентрацию стрессового белка. Ученые считают, что эта связь обусловлена пигментом яичной скорлупы протопорфирином. Повышение уровня фермента при повышении стрессового уровня у самок приводит к тому, что яйца в кладке сильнее окрашены. Это открытие испанских орнитологов помогло их гавайским коллегам понять, почему все находящиеся под угрозой исчезновения гавайские птицы имеют крапление на яйцах. Рыбы-клоуны, всплывая для спаривания или нападения, издают удивительные звуки, похожие на щебетание или чириканье. В течение 70 лет исследователи пытались понять, как они это делают. Теперь бельгийские и американские ученые, используя рентгеноскопию, видео и звукозапись, пришли к выводу, что у рыбок во рту есть связка, которая движется подобно растягивающемуся мостику при быстром чередовании открывания и закрывания челюстей. Биологи полагают, что это движение эволюционировало от механизма кормления в течение тысячелетий.
Научную панораму представила Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Екатеринбурге отметил 2-летие фонд «Трезвый город». Главная задача фонда – борьба с торговлей алкогольным суррогатом. Организация переняла методы известного в России Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков». Вот какие-то методы. Отказ от политкорректности, когда дело касается этнических преступных группировок, контрольные закупки и рейды на грани провокации. По случаю 2-летия фонда «Трезвый город» прошла презентация документального фильма «Антисуррогатный удар». С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
20-минутный фильм рассказывает о том, что удалось сделать за 2 года. То, что в Свердловской области не так сильно, как в других регионах, коснулась прошлогодняя волна алкогольных отравлений и токсического гепатита, сотрудники фонда «Трезвый город» считают и своей заслугой. Как боролись, рассказывает и показывает их собственное кино.
Лицо смотри. Что здесь делал? Что делал? Что там в коробках?
Спирт.
Спирт?
Подними рожу сюда.
Фонд «Трезвый город» жесткую технологию взял у созданного нынешним депутатом Госдумы Евгением Ройзманом фонда «Город без наркотиков». Задержанный торговец суррогатом в кадре со свежим синяком под глазом. Это ему Женя засветил. Кажется, не без гордости, комментирует сам Евгений Ройзман. Он имеет в виду Евгения Маленкина, вице-президента фонда «Трезвый город». Евгений Маленкин часто упоминает Ройзмана.
Мы постоянно к нему обращаемся, потому что мы эту проблему видим с земли. Евгений Ройзман внес законопроект по уголовной ответственности за продажу несовершеннолетними. Я думаю, изменение в уголовном законодательстве произойдет, и мы сразу начнем работать здесь.
В фонде «Трезвый город» утверждают, что алкогольный суррогат – это контрафактная продукция единственного едва живого гидролизного завода Свердловской области, который гонит технический спирт из отходов древесины. В фонде также знают, как зовут главных действующих лиц. Как следствие, фильм о деятельности «Трезвого города» с его риторикой вряд ли возьмет в эфир политкорректный телеканал.
Существуют точки оптовые, которые контролируются азербайджанскими лидерами группировок. Это схема, которая нам известна, отдана в соответствующие структуры. Мы не дадим торговать здесь спиртом. Мы это заявляем официально вот этим азербайджанцам.
Большинство барыг, так называют в «Трезвом городе» организаторов нелегальной суррогатной торговли, бывшие или даже действующие сотрудники правоохранительных органов. Вице-президент фонда «Трезвый город» Евгений Маленкин приводит пример, как работает суррогатная милиция.
Остановили 25 тонн КАМАЗ на территории района, и, соответственно, КАМАЗ был поставлен на стоянку в Верхесецкий РУВД. Когда мы на утро пришли осуществлять процессуальные действия, мы были понятыми, КАМАЗа не было.
Но все-таки руководство фонда заявляет, что все крупные мероприятия сегодня проходят совместно с ГУВД Свердловской области и с одобрения прокуратуры. За 2 года порядка 600 совместных операций. Сейчас открыты отделения во многих городах Свердловской области и в некоторых областях Уральского федерального округа. Работает реабилитационный центр по известному методу Геннадия Шичко на 20 человек. Состоялось несколько громких по местным меркам судебных процессов над торговцами алкогольным суррогатом. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Никитин. Сейчас в Москве уже без 15:10. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мэром Волгограда избран депутат областной думы от КПРФ Роман Гребенников. На востоке Афганистана, в городе Гардес, смертник взорвал бомбу на рынке, погибли 14 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибывает сегодня с визитом в Белоруссию. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9», и последняя четверть нашей программы, как всегда, посвящена жизни Москвы и Петербурга. С новостями двух городов Татьяна Вольская.
Петербург. Сегодня в городском суде должен состояться отбор коллегии присяжных заседателей по делу об убийстве антифашиста Тимура Кочерава и покушении на убийство Максима Сгибая. На скамье подсудимых 7 обвиняемых. Всем им предъявлено обвинение по статье возбуждения ненависти либо вражды с применением насилия и по статье хулиганства. Одному из подсудимых, Александру Шабалину, обвинение предъявлено и по статье убийства и покушения на убийство. По словам адвоката потерпевшей стороны Ольги Цейтлины, переквалификация уголовное дело с соучастия в убийстве для 6 подсудимых на хулиганство и возбуждение межнациональной розни повлечет за собой смягчение участи подсудимых. В отдельное производство выделено дело в отношении организатора преступления, личность которого установлена, но на данный момент он находится в розыске. Москва. Арбитражный суд столицы рассматривает сегодня иск о признании недействительными торгов по выбору инвестора строительства нового многофункционального комплекса зданий на месте гостиницы «Россия». Правительство Москвы распоряжением от 22 марта текущего года отменило итоги конкурса на строительство зданий на месте гостиницы «Россия», однако инвест-контракт с его победителем отменен не был. Петербург. Организация «Гражданская комиссия по правам человека» проведет сегодня пикет против закрытия детского дома номер 47. О расформировании детдома сотрудникам учреждения стало известно из неофициальных источников, сообщил руководитель правозащитной организации Роман Черный.
Они получили сообщение, что детский дом расформировывают. На днях частично мебель вывезли из этого детского дома. Но, тем не менее, само решение пока сотрудникам еще отдел образования не предоставил. Я был в этом детском доме, он находится в прекрасном состоянии, в хорошем месте. Сотрудники детского дома говорят, что речь шла просто о нерентабельности этого якобы учреждения. Вот там не такое большое количество детей, зато обслуживающего персонала якобы много.
Детский дом номер 47 – одно из немногих учреждений, которое эффективно справляется с социопедагогической запущенностью детей, после чего они догоняют в развитии своих сверстников. Теперь же часть детей переведут в детские дома для детей с задержкой психического развития. Москва. Российская столица не подходит для строительства классического детского парка развлечений «Диснейленд» по климатическим условиям. Об этом заявила генеральный директор Walt Disney Company СНГ Марина Жигалова-Оскан. По ее словам, классический «Диснейленд» – это парк под открытым небом, который работает круглогодично, а в Москве зимой морозы не позволят использовать все традиционные для парка аттракционы. Поэтому, добавила гендиректор, компания не рассматривает варианты открытия такого парка в столице. Петербург. Сегодня в память о почетном гражданине Петербурга, композиторе Андрее Петрове, многие годы возглавлявшем Союз композиторов города, будет открыта мемориальная доска. Памятный знак будет установлен на доме номер 17 по 4-й линии Васильевского острова, где прошли юные годы композитора. Новости Москвы и Петербурга. 21 мая. Татьяна Вольская.
Прекращение строительства офисных зданий в центре Москвы, снос пятиэтажек и строительство высоток – главной составляющей обновленного генерального плана столицы. Оптимизированный в очередной раз документ главный архитектор города Александр Кузьмин называет «планом необходимости». Опросы показывают, что 15% респондентов выступают за высотное строительство и хотели бы жить в новых домах. 200 небоскребов, которые предстоит возвести к 2015 году в 60 зонах города, как раз составят не более 10-15% от общего объема строительства жилья в городе. Подробнее о планах градостроительного развития Москвы в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Комфорт, безопасность и сохранение стиля города – главная составляющая генерального плана Москвы, заявил главный архитектор столицы Александр Кузьмин. По его словам, в первую очередь необходимо прекратить возведение административных зданий в центре города. На этот счет правительство даже приняло специальный 40-й закон. По мнению его авторов, запрет нового строительства в историческом центре Москвы может частично решить транспортную проблему. Если сравнить жилые комплексы с районами, где преобладают офисные здания, то загруженность дорог транспортом здесь в 8 раз выше.
Мало того, что мы не допускаем сейчас ни одного нового строительства, префект Центрального округа Байдаков Сергей Львович создал комиссию. И они отслеживают уже заключенные контракты для того, чтобы вести переговоры с инвесторами по изменению функции на уже утвержденных проектах. Причем некоторые положительные примеры есть. Развитие здания СЭФ, которое было утверждено года два назад, в то время преобладало административное строительство, сейчас оно пересмотрено совместно с инвестором в сторону гостиниц, в сторону апартаментов, то есть тех функций, которые более легко садятся в центре.
На сегодняшний день Москва пока единственный город России, где принята программа по сносу пятиэтажек. К настоящему времени столица уже избавилась от почти 5 миллионов квадратных метров пятиэтажного и ветхого жилья. Но не все пятиэтажки идут на слом. Часть из них планируется реконструировать. Вот как оценивает программу сноса и реконструкции пятиэтажек архитектор, член экспертного совета по строительству Елена Косаренкова.
Дело все в том, что земля действительно дорогая. В Москве здания пятиэтажки есть которые, да, находятся в хорошем состоянии. Но дело все в том, что срок эксплуатации по документам и по существующим нормам уже истек. Я считаю, что реконструкция пятиэтажного фонда, она действительно необходима городу. И причем в регионах России тоже поддерживают идею реконструкции пятиэтажного фонда. Если посмотреть, в каком состоянии находится здание, в них живут люди, они уже относятся к ветхому и аварийному фонду, помимо всего. А для его модернизации требуются соответствующие федеральные и муниципальные деньги. Но лучше в данном случае дешевле будет снести и построить хорошие жилые комплексы с инфраструктурой, с сохранением, как говорится, и жителей этих районов, чем поддерживать эти здания в таком порядке.
Высотки в Москве строятся по принятой правительством программе «Новое кольцо Москвы», выделенных для этого 60 зонах, удаленных от центра. Это условие прописано в генеральном плане города. Но даже в этих зонах можно строить, если не будут затронуты исторические панорамы Кремля, монастырей и других значительных памятников архитектуры. По словам главного архитектора Александра Кузьмина, строительство многоэтажных домов для правительства столицы не самоцель.
Оказалось, что есть инвесторы, которые хотят это делать, оказалось, что есть строители, которые умеют это делать, и оказалось, люди, которые хотят жить в высотных зданиях. Их немного. Поэтому в данной ситуации мы как бы удовлетворяем потребность и желание людей. И когда мне говорят, а это вредно, это еще чего-то, но почему мы должны заставлять людей жить не так, как они хотят? Во-вторых, давайте не забывать, что это раньше у нас было как? Была квартира, которую, там, не знаю, мне передали родители. То на сегодняшний день немножко другая ситуация. Есть второе жилье и третье жилье. И многие, насколько я знаю, мы изучали этот вопрос, многие люди, которые живут в высотках, они в основном-то живут где? Ну, где-то типа, там в районе Барвихи, например, или, не знаю, в районе Апреевки, где угодно. То есть у них есть там условно коттедж, да, за городом, а есть плюс еще и квартиры. В общем, надо посмотреть, квартирный состав высоток, особенно тут строя, например, да, они не очень большие. То есть не какие-то такие здоровенные квартиры, которые, как бы, знаете, на всю семью.
Противники программы «Новое кольцо Москвы» говорят об опасности многоэтажек для здоровья жителей, возможном нарушении прочности конструкции, рисках пожаров. Сомневающимся Александр Кузьмин советует выбирать те фирмы и инвесторов, которые не только строят, но и берут дом на баланс.
Я вообще люблю общаться с теми фирмами, которые не прибежали, построили и убежали, а те, которые строят как бы для себя, в смысле не себе квартиры, понимаете, а которые берут на эксплуатацию потом эти дома. Вот это совсем другой вид инвестора. Это не наши ребята с ДСК, которые привыкли там таскать свои панели. Им без разницы. В Москве строить, в Московской области. Им главное площадку дать. Да, и они туда свой товар привозят. А вот когда люди продумывают жизнь, пускай даже элитного района, как Мирексгрупп, да, там сделали зоопарк, например. В Золотых ключах 2 сделали зоопарк. То есть когда дети выходят, а туда там косуль присутствует. Без хищников, что называется, обходится. То есть мне кажется, вот инвестор, которому сейчас не старше 40, он намного интереснее, чем мои ровесники.
Проектировщик высоток, архитектор Алексей Воронцов уверен, что многоэтажные дома строить в Москве необходимо. Во-первых, они частично решают извечную жилищную проблему. Во-вторых, сочетание различных типов застройки было присуще столице с давних времен.
Если мы посмотрим на старинные гравюры с панорамами Москвы, там 16 века, 17 века, да, как раз город очень характеризовали именно вертикали. Но тогда застройка основная была в основном одноэтажной, двухэтажной, поэтому колокольня там в 20-15 метров была вертикалью. Так что это красиво. Все должно быть к месту, как говорится. Сталинские высотки, кстати, с точки зрения мастерства и градостроительного, и архитектурного, замечательные образцы.
По уже подписанным инвестиционным контрактам в Москве будет введено до 20 миллионов квадратных метров жилья. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А завершает нашу программу постоянная рубрика «Афиши». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах в Москве.
Театры. В Московском театре юного зрителя сегодня вечером спектакль «Дама с собачкой». Это вторая часть чеховской трилогии, поставленная режиссером Камой Гинкасом. В главных ролях заняты Юлия Свежакова и Игорь Гордин, автор декорации спектакля Сергей Бархин. В театре имени Вахтангова представляют пьесу Эдмона Растана «Сирано де Бержерак». Режиссер Владимир Мирзоев занял в главных ролях Максима Суханова и Ирина Купченко. Концерты. В Большом зале консерватории юбилейный концерт камерного оркестра «Кремлин» под управлением дирижера Миши Рахлевского. Рахлевский родился в Москве, занимался в училище при Московской консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных по классу скрипки. В 1973 году уехал из страны, чтобы спустя 3 года обосноваться в США и основать новый американский камерный оркестр, с которым в качестве художественного руководителя и солиста Рахлевский дал сотни концертов в США и Европе. В России дирижер вернулся в 1991 году. В этом году Мише Рахлевскому исполняется 60, его творческой деятельности 40, а камерному оркестру «Кремлин» 15 лет. А в Рахманиновском зале в рамках продолжающегося фестиваля «Вселенная звука» выступают трио американского Коннектикутского университета – фортепиано, скрипка и виолончель в программе произведения Моцарта, Равелли и Мендельсона. Выставки. В театральной галерее на Ордынке в рамках 4-го Бахрушинского фестиваля сегодня открывается выставка детских рисунков о театре. Необычная выставка ждет тех, кто приедет сегодня в известный крупный торговый центр в подмосковных Химках. Здесь появилась экспозиция из предметов бытовой техники, декорированных и измененных порой до неузнаваемости известными российскими художниками и дизайнерами. На пешеходном мосту «Багратион», соединяющем Кутузовский проспект и комплекс «Москва-Сити», открылась выставка работ лучших спортивных фотографов, только что завершившегося в Москве чемпионата мира по хоккею. А в галерее «Каренина» спустя 9 лет возобновляется показ одной из самых известных экспозиций основоположников соцарта Комара и Меламида «Москва глазами Мики». Летом 1998 года художники сделали серию фотографий Москвы, предоставив возможность сделать несколько кадров шимпанзе Мики. Кино. На экраны Москвы вышел американо-британский фильм «Мисс Поттер», рассказывает Мумин Шакиров.
Фильм рассказывает о жизни детской писательницы Беатрис Поттер, ее деятельности и нежелании покоряться строгим нравам викторианской Англии. Героиня актрисы Рене Зельвегер рисует кроликов, гусей и лягушат и не хочет выходить замуж. И все же один из ее знакомых подводит упрямую девушку к венцу. Избранником Поттер становится одинокий холостяк, издатель Норман, которого играет Эван МакГрегор. Так повстречались два одиночества. Две непонятные души пытаются убедить мир в своей правоте. Но брак их рушится по той простой причине, что Норман умирает. Беатрис сначала скорбит по мужу, затем уезжает в сельскую местность, но книжки про кроликов продолжают издаваться. В «Мисс Поттер» важна не героиня, а стиль и нюансы. Непривычно красочное издание первой книжки «Поттер» представляется в фильме едва ли не первым эстетическим ударом по викторианской мрачности.
Это была афиша, редактор рубрики Марк Крутов. На этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер Олег Львов. Напомню, что через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». Сегодня Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подготовили специальный выпуск, который полностью посвящен футболу. Итак, слушайте программу «Прессинг», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени, когда в эфир выйдет программа «Свобода в полдень».
Иран не хочет приостановить обогащение урана.
Президент Турции Ахмед Сезер заявил, что продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового президента.
Суд признал, что Ливанов разжигал ненависть к евреям умышленно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чеченские беженцы больше не могут жить в Грузии из-за тяжелейших социальных условий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный